Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, мы продолжаем программу «Библейские лекции». В этой программе мы вместе с вами изучаем и исследуем Библию, Святое Слово Божье, которое было оставлено самим Богом через своих избранных людей, пророков и апостолов. Дорогие друзья, радиослушатели, сегодня я хотел бы напомнить вам слова нашего Господа, с которыми Он каждый день обращается к нам через Свое Слово и призывает нас: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас», — говорит Он. Нам стоит глубоко задуматься над этими словами, пока еще есть время для этого, потому что может скоро настать момент в вашей жизни, когда вам скажут совсем другие слова, слова страшные и очень печальные. «Идите от меня! Я не знаю вас!» Слушатель, это очень серьезные слова предупреждения, и стоит задуматься над этим. Итак, друзья, сегодня у нас очередная библейская лекция, и я, ведущий этой радиопрограммы из нашей испанской радиостудии, Александр Захария, приглашаю вас к этому систематическому и ежедневному изучению Слова Божьего. А для тех, кто захочет нам написать о своих духовных поисках и переживаниях, подаю мои адреса. Вы, друзья, можете писать в радиостудию испанскую, это город Барселона, почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, почтовый индекс 08080 Испания. Хотя вы тоже можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000. А сейчас, друзья, ваши письма в нашем ежедневном разделе «Обзор почты». Сегодня, друзья, у нас продолжение моего ответа на письмо от слушателя Дмитрия Ивановича из города Риги. Если вы присутствовали на нашем прошлом обзоре почты, он писал так: «Александр, мне кажется, мы очень мало внимания обращаем на наше подрастающее поколение. Очень много радиопрограмм для взрослых и юношей, а вот детям что-то я очень мало слышу», писал в своем письме Дмитрий Иванович. Потом говорит: «Вы лично тоже очень мало внимания обращаете воспитанию детей, и все же, хотя у вас другая программа, это изучение Библии, могли бы уделять время от времени кое-что образовательное для детей. Ведь мы, родители, в большинстве выросли при советской власти. Нам очень трудно и в настоящее время понять, как воспитывать детей, что им нужно и как с ними вообще обращаться. Мне 31 год, пишет Дмитрий Иванович, моя жена и я. У нас трое детей. Мы православного исповедания и все же слушаем ваши интересные и важные библейские лекции и учимся, как жить. Помогите нам, пожалуйста, литературой и всем тем материалом, что у вас есть». Так писал в своем письме Дмитрий Иванович из города Риги. Я ему частично уже отвечал в прошлой нашей беседе. Я говорил, что, друзья, дети не причинят нашему Господу никакого бесчестия. У нас намного больше оснований бояться взрослых слушателей. И все же я хотел бы, оканчивая этот мой ответ Дмитрию Ивановичу, я хотел бы прочитать снова Евангелие Марка, 10 главу, 13 и 14 стихи, где написано следующее: «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус возгнедовал и сказал им: „Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божье“». Как вы видите, слушатели, некоторые препятствовали детям прийти к Иисусу, потому что не осознавали ценность ребенка. Однако ценность души не зависит от возраста слушателя. А ведь это всего лишь ребенок, часто мы слышим. дети обременительны, слышим, дети всегда мешают, слышим, и так далее. Такие речи часто можно услышать. Да простит Господь тех, кто презирает детей. Вы очень разгниваетесь, если я скажу, что спасение мальчика ценнее, чем спасение мужчины. Спасая 70-летних, Бог делает это по своей, конечно, бесконечной милости, ведь в конце своей жизни они могут сделать не так уж много доброго. Если нам уже под 50 или 60, то мы уже почти изношены. И если мы до сих пор проводили свою жизнь с дьяволом, то что еще остается для Бога? А из мальчиков, друзья, из мальчиков и девочек еще что-нибудь получится. Если они сейчас отдадут свою жизнь Христу, то они еще долго смогут вести счастливую и святую жизнь, служа Богу всем своим сердцем. Кто знает, сколько славы они еще принесут Богу. Может быть, через них будут благословлены языческие страны. Целые народы смогут получить через них свет Евангелия. Через некоторых могут услышать радиопередачи, которые несут Слово Божье. Через других могут почитать в газетах и журналах. Если один знаменитый учитель привык снимать шляпу перед своими учениками, потому что не знал, не станет ли кто-нибудь из них позднее премьер-министром, то и мы должны с благоговением смотреть на обращенных детей, ведь мы не знаем, как скоро их свет засияет среди людей. Дорогие друзья, давайте оценивать детей по их достоинству. Тогда мы не будем удерживать их, а наоборот, немедленно, с усердием приведем их к Иисусу Христу. Дай Господь, чтобы мы чувствовали себя у детей как дома, чтобы с пониманием подходили к их первым опасениям и надеждам и принимали участие в их развивающейся вере и растущей любви. Так что, уважаемые друзья-радиослушатели, пустите детей приходить к Иисусу Христу. Прислушайтесь голосу Евангелия. Голос Евангелия, голос Христа сегодня снова и снова говорит: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божье». Сам Иисус Христос говорит об этом. Друзья радиослушатели, вы только что прослушали наш краткий обзор почты, где я отвечал частично, конечно, на письмо Дмитрия Ивановича из города Риги. Ну, а теперь, как всегда, мы приглашаем вас оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать, исследовать Священное Писание, книгу книг, Библию. Итак, друзья радиослушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я очень был рад с вами встретиться в начале этой программы в обзоре почты, в этом отделе, прекрасном отделе, где мы зачитываем ваши письма, ваши вопросы, ваши комментарии, ваши свидетельства. Ну а теперь, друзья, мы начнем изучение Библии, песни Соломона, второй главы. Мы все еще находимся в начале этой второй песни Соломона. Она начинается восьмым стихом второй главы книги «Песни песней». И из всех песен, написанных Соломоном, к нам дошло только пять песен, составивших именно книгу «Песни песней». Здесь языком аллегорий воспевается любовь Христа к церкви и любовь церкви ко Христу. Сельская девушка Суламита встретила пастуха, который полюбил ее всем своим сердцем. Она ответила такой же взаимной любовью на его любовь. И вот здесь, в форме пастушеской идиллии, воспевается любовь между женихом и невестой. В переносном смысле это любовь между Христом и Его Церковью. Церковь ожидает пришествия своего жениха. Она слышит его голос и восклицает: «Голос возлюбленного моего! Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или же на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал». Друзья, в этих простых, бесхитростных словах передается глубочайшая сила влечения любящих сердец друг ко другу. И здесь напрашивается вопрос: любим ли мы так сильно Христа, как Суламита любит своего жениха? Ведь эта книга не напрасно написана. Ведь эта книга не для того, чтобы возбуждать у нас какую-то похоть тела, а именно для того, чтобы учить нас духовным принципам. И вот вопрос: любим ли мы так сильно Христа, как Суламита любит своего жениха? Любим мы, как церковь, любим мы жениха Иисуса Христа? Бог хочет, чтобы мы любили. Христос доказал свою страстную любовь к нам тем, что умер за нас на кресте Голгофском. Но вызвала ли это Его любовь ответственную любовь в наших сердцах? Тянемся ли мы к Нему так страстно, как потянулось сердце Суламиты к своему возлюбленному? Я думаю, друзья радиослушатели, что мы должны проверить наши сердца. Этой книгой «Песни песней» Бог ставит перед нами идеал чувственной любви, чтобы мы по нем могли проверить нашу любовь к Богу. «Бог есть любовь», — говорит нам Слово Божье. «Он — источник чистой истинной любви». Если мы родились от Бога, из наших сердец должна потечь именно эта любовь реками воды живой. В этом цель спасения Христова, чтобы достичь нас и зажечь в нас пламя вечной любви. Христос открывает перед нами славную будущность, пробуждая нас как церковь. «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Церковь призывается выйти навстречу жениху, и он покажет нам картину нашего будущего. Апостол Павел приоткрывает нам нечто из этого, говоря: «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проникает, и глубины Божьи. Дух Божий проникает все, друзья. Он служит для нас духовными глазами, которыми мы смотрим в вечность и видим то, что Бог приготовил для нас. В «Песне песней», в этой замечательной книге, друзья, жених говорит своей невесте: «Вот, зима уже прошла, дождь миновал, перестал». Друзья, трудности жизни верующих людей в этом безбожном мире не вечны, они пройдут, прекратятся. И вот он говорит ей: «Цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Пришла весна, все меняется вокруг. Когда Господь Иисус придет за Своими, чтобы взять их из мира этого, Он введет их в прекрасную небесную страну, которую Он приготовил для них. Там будут цветы, там будут цветущие сады, там будет райское блаженство. Там верующие найдут отдых измученным в этом мире сердцам, получат новые силы в телах воскресения». Исаия, пророк, в 40 главе писал: «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Дальше мы читаем: «Время пения настало, голос горлицы слышен в стране нашей». Это прекрасное выражение души, друзья, внимающий пению. Пение в Новом Завете играет тоже существенную роль. Песнями начинаются Евангелия. Врач и писатель, евангелист Лука, описывая рождение Христа, оставил нам много песен, связанных с этим событием. Там мы имеем песни Захарии, Елизаветы, Марии, Анны и Симеона. Ангелы пели. Там было много песен. Церковь начала петь и радоваться о тех людях, которые обращали их ко Христу в тогдашнем мире. Некогда, представ перед Христом, мы воспоем новую песнь Господу за все то прекрасное, что Он сделал для нас. Мы будем петь в новых телах воскресения, будем петь чудесными голосами, поднимем сердца в прославление нашего Спасителя. Написано: «Голос горлицы слышен в стране нашей». Горлица – это дикий голубь. Голубь всегда был эмблемой мира. Причиной того было то, что когда голубь был выпущен, помните, из Ноевого ковчега во время потопа, он возвратился назад, неся свежий масличный лист во рту, свидетельствовавший, что воды потопа начали уменьшаться и что восстанавливается мир, покой, потому что наказание Божье окончилось. Голубь, друзья, говорит также о нашем спасении, которое совершено, потому что наказание снимается с нас. Христос взял наше наказание на себя. Он понес его вместо того, чтобы нести нам. Я спасен не ради моих достоинств, но потому что Христос уплатил цену моего искупления. Мой друг, ваши грехи лежат либо на вас, либо они возложены на Христа. Если ваши грехи лежат на вас, вы будете судимы. Но если вы доверились Христу, ваши грехи теперь на Нем. Он понес их вместо вас, и вы свободны от осуждения. Посредством веры вы получили спасение. Горлица говорит о мире, который Христос совершил для нас. И вот почему все верующие будут восхищены Христом, когда Он придет за Своей Церковью. Горлица – это голубь утра. Но об этом я поговорю сразу же после моей паузы музыкальной и объявления, друзья. Дорогие, для всех тех, кто по разным причинам присоединился к нам попозже, напоминаю, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа составлена в радиостудии Александра Захария и ведется 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. У микрофона с вами Александр Захария, и я продолжу наше изучение, но хотел бы сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам для нашего совместного систематического изучения Слова Божьего. Наш адрес вы услышите в конце программы. Итак, продолжаем наш рассмотр, друзья, 2 главы из книги Ветхого Завета «Песни песней Соломона». Я выше говорил именно о горлице, что это голубь мира. Горлица является диким голубем, и символически указывает на мир, который мы получили в Господе, но также я хотел бы сказать, что это голубь утра. Горлица пробуждается утром раньше других птиц. Поэтому горлицы – это вестники нового дня. Дальше мы читаем следующее. «Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благоухание». Это, как вы видите, символы весны. Мы читали «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». В первом послании к Фессалоникийцам, в 4 главе, нам говорится, что «мертвые во Христе воскреснут прежде». Господь Иисус сказал: «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Евангелие Иоанна, 14 глава. Друзья, мы идем к Иисусу Христу. Все любящие Его пойдут в прекрасное место. Поэтому, друзья радиослушатели, будем терпеливо идти по этой жизни. Потом дальше, в 14 стихе этой второй главы книги «Песни песней Соломона», мы читаем следующее. «Голубица моя в ущелье скалы под покровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно». Псалмист в Псалме 73 просит о горлице: «Не предавай зверям души горлицы твоей». Горлица в некотором смысле говорит о верующем человеке. Избавит ли нас Господь? Нам сказано, что Он укроет нас в ущелье скалы. А скала, как вы знаете, символизирует Христа. Христос есть скала, и на Нем созидается церковь Его. Он понес на себе наше наказание, и мы можем покоиться в нем. Если вы стоите на скале, вы имеете твердое основание. Я об этом неоднократно уже говорил, друзья. Но если вы строите свою жизнь на фундаменте, которым является песком, придет любая буря, пройдет дождь, и вы упадете. Также я хочу сказать, что голубь является эмблемой Духа Святого. Дух Святой, как вы помните, сошел на Господа Иисуса в виде голубя. И каждый, который во Христе, имеет Духа, подобного голубю, живущему в нем. Ведь написано: «Кто Духа Христа не имеет, тот и не его». Послание к Римлянам, 8 глава, 9 стих. Истинные верующие похожи на голубей в их простоте и кротости. Наш Господь наставляет нас, чтобы мы были мудры, как змеи, и просты, как голуби. Голуби нуждаются в надлежащем укрытии и защите, друзья. И этой защитой, этой скалой является сам Христос. Мы поем чудный евангельский гимн, основанный именно на этой мысли. «Благодатная скала мне спасение дает. От греха, порока, зла я в ней вижу свой оплот. Из скалы Христа струей льется ток воды живой. Я не мог соблюсть закон и был к смерти осужден. Грех преследовал меня, сердце жег сильней огня, и я мог найти покой лишь в скале Христа живой. Я пришел к Тебе, мой Бог, я был наг, и Ты одел. Я был беден, Ты в удел дал мне дивный Твой чертог. Ты омыл меня в крови, я сокрыт в скале любви». Слушатель, во Христе надежное укрытие для каждого из нас. Но мы читаем дальше, 15 стих, где говорится: «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Можно, друзья, оградить виноградник от больших лисиц, но беда с малыми лисенятами. Они пролезут даже в едва заметные щели. Они пролезут везде и попортят виноградные лозы, особенно молодые. В этом урок для каждого из нас. Лисицы – это утонченные грехи, и это подобные лисицам люди, портящие других людей. Оба они были извлечены на свет Иоанном Крестителем, чтобы все могли видеть их вред. Относительно утонченных грехов он сказал: «У кого две одежды, то дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. Ничего не требуйте более определенного вам. Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Мы читаем так в Евангелии Луки в 3 главе. После того Иоанн указал пальцем на Ирода, которого наш Господь назвал лисицей, и сказал ему, что он не имеет права жениться на жене другого. В наш век редко кто осмелился бы сказать нечто подобное тем, которые находятся у руля государственной власти. Старый Ирод казнил Иоанна Крестителя, отрубив ему голову. Сегодня, друзья, в церкви основной вред производят лисенята. Это малые грехи, которые мы называем малые, которые нарушают общение среди верующих и разрушают христианскую жизнь. Возьмем, к примеру, грехи упущения. Яков, апостол, в 4 главе 17 стихе говорит о них так: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Как часто, друзья, как часто мы видим нечто, что мы должны сделать для Бога, но не делаем? Как часто мы грешим этим путем? Собираемся написать письмо и не напишем. Имеем возможность засвидетельствовать о Христе и не засвидетельствуем. Имеем побуждение помолиться за кого-то и не помолимся. Да, друзья, не делайте того греха. Если вы разумеете делать добро, делайте добро. Не делайте греха, слушатели. И вот дальше апостол Павел говорит: «Все, что не по вере, грех». Как часто мы избираем свой путь, а стараемся назвать его путем веры? Это грех. Это малое лисеня. Оно пролазит и портит дело Божье. Часто мы говорим и часто мы слышим: «Я делаю это, потому что Бог вдохновил меня на него». Кроме того, что мы употребляем Божье имя в суе, то есть напрасно, мы еще и грешим добровольно. А ведь мы знаем, что это неправда. Мы найдем десятки и сотни подобных грехов, которых можно было назвать лисенята. Маленькие незаметные грехи, но они очень и очень опасные. Так что, друзья, проверим же себя в этом. Пусть же Господь Бог даст всем нам искреннее сердце, очищенное кровью Христа. На этом, друзья, пока все. Если вы заинтересованы в изучении Библии, мы приглашаем вас и дальше к этому систематическому исследованию Писания в это же время, на этой же волне, 5 раз в неделю. У микрофона был с вами Александр Захария. Если вы не записали нашего адреса, я подаю его лично вам. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать и в город Мытищи. Мытищи, Московской области, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. До следующей встречи, друзья. До свидания.